Глава 27. На базе Борис дал указание Валерию и бригадиру подготовить комнату под одиночную камеру. Два новых помощника Бориса получили задание подкараулить Лену и привести тайно на базу, что они и сделали. По дороге усыпили ее уколом, чтобы она не знала, куда ее везут. Лену положили без сознания на кровать в камере и взяли из пальца кровь на анализ, который подтвердил ее причастность к тем куклам, что она забрасывала на базу. Тучи сгущались над ее головой, и она это поняла, когда очнулась и пришла в себя. На ее вопрос, где я нахожусь, ей ответили: в следственном изоляторе. Вначале Лена все отрицала, но Борис приводил факты и доказательства ее вины. «Послушай, Лена, ты, покрывая пособников, только усугубишь свое положение. Скажи, с кем и на кого работаешь, и я постараюсь тебе помочь и облегчить твою участь».
«Я ничего не скажу. Вы меня держите незаконно, без ордера на арест, без права на звонок и адвоката».
«Ты хочешь, чтобы было по закону? А по закону вы нанесли материальный ущерб предприятию. По вашей милости срывалась стройка. Шефа чуть не довели до могилы. Кто вам дал право вершить самосуды? Это по какому закону?»
«Ваша стройка незаконна».
«Вот ты и призналась в своей причастности. Так вот. Не хочешь выдавать сообщников? Не надо. Мы их и так вычислим, уверен. Они есть в твоем телефоне. Но знай, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Ответишь, значит, одна за всех по полной программе. Ты согласна признать свою вину и дать показания?» Лена молчала. Борис продолжал. «Довела шефа до инфаркта. Теперь наш черед довести тебя».
«Что вы собираетесь делать?»
«Для начала голову помоем твою в ту краску, какой ты обливала машину. Уж больно шеф просил о такой мести. Если не хочешь такой процедуры, и будешь готова признать свою вину, о своем решении скажешь утром. Даю тебе ночь на покаяние. Спокойной ночи». Борис ушел. Ирма наблюдала этот допрос на видео. В другой комнате. Затем зашел туда Борис. «Ну, что скажешь?»
«Упертая коза. Выдавать своих не будет. У нас еще есть детектор лжи, но для этого она должна вести себя спокойно и согласиться дать показания. Но пока игра в одни ворота. Я переписала все номера и имена, их надо пробить по базе. Уверена, там ее сотоварищи по несчастью».
«Да, у нас мало времени. Они или залягут на дно, или будут ее искать, если им она дорога. Надо быть готовыми ко всему. Кто будет усердно ее спасать, тот замешан тоже. Что будем делать на звонки в ее адрес?»
«Пока записывать номера входящие и пока не отвечать. Телефон надо на время выключить, дорогой, пока не придумаем легенду, куда она пропала, чтобы деревня ее вся не искала. Мне немного надо времени. Ты с ней проводи беседы, хочу взять у нее уроки имитации ее голоса».
«Ирма, ты гений. Я уверен, ты сможешь, и у тебя получится».
«Я видел в интернете, у нее есть тетка в Кисловодске, вот пусть она, якобы к ней поедет. На работе сообщим ее, что берет отпуск за свой счет, больную спасать, мол, уехала».
Ночь прошла. Утром ни на звонки Даши, ни полковника, Ленин телефон не ответил. Те заволновались. Борис спросил Лену ее решение. Лена молчала. «Хорошо, ребята, введите ее на процедуры», — сказал Борис. Двое в масках схватили ее под руки и привели в другую комнату. Там стояла видеокамера на штативе. Борис включил на запись.
«А камера зачем? В интернет будете выкладывать?»
— спросила Лена. «Нет, шеф просил для отчета. Ребята, открывайте краску». Один открыл банку. Лена почувствовала запах краски. Она думала, они ее просто пугают, и решила проверить, так ли это на своей шкуре. «Итак, я последний раз спрашиваю, Ты признаешь себя виновной?
Без адвоката я ни в чем не признаюсь.
Закрывай глаза и рот.
Вы этого не сделаете.
Это почему?
Я могу задохнуться и умереть.
Ребята, заткните ей рот скотчем, чтобы не орала. Лена пыталась что-то крикнуть, но ей залепили рот и вырваться не могла, так как была привязана веревками к стулу. Лена визжала от страха и почувствовала, как сверху на голову лилась красная струя маслянистой жидкости. Когда вся банка была вылита, Лена отключилась и потеряла сознание. Борис выключил камеру и просил: «Несите ее срочно под душ. Ирма, помоги, пожалуйста». Через некоторое время Лена пришла в чувство. На ней была другая одежда, а ее была рядом, валялась на полу вся в краске. Лена потрогала голову, вспоминая минуты кошмара, и не обнаружила своих волос. Она в шоке стала стучать в дверь и кричать:
«Что вы со мной сделали, сволочи?»
Но двери никто не открывал. Борис и Ирма наблюдали по монитору за Леной. «Да, Ирма, чтоб я без тебя делал? Твой фокус с маслом растительным и пищевым красителем вместо краски произвел фурор». Она не почувствовала обмана и испытала шок.
Она думала, мы с ней в игры играем, и решила нас проверить на вшивость. А будет и дальше в отказ идти, можем и по-настоящему краску на голову вылить.
Вышлю ролик шефу, думаю, ему понравится наше шоу.
Да, может, и медаль получишь как маляр-штукатур.
Борис распорядился, чтобы сняли шпионские видеокамеры.
А ты сам, Боря, на крышу не хочешь взглянуть? Вдруг, кроме камер, там еще что есть?
Нет, Ирма, не хочу. Ты же знаешь, я с высоты уже падал. Не хочу, после перелома, второй раз испытывать судьбу.
И микрофоны свои убери в кабинете, не забудь дорогой.
Ты включи телефончик, посмотри, кто к ней звонил утром. Ирма включила и посмотрела.
Даша, Света, Ольга Петровна и какой-то полкан.
Что за кличка такая, как у собаки, полкан?
Может, не кличка? Может, это полковник?
Так бери их всех на заметку. Позвонила снова Света. Ирма сняла трубку и включила громкую связь. Света возмущалась.
Ленка, ты что, с ума сошла? Опять на работу проспала? Сама Ольге Петровне отчитывайся, я устала тебя отмазывать. Чего молчишь?
Света, у меня тетка при смерти. Еду в Кисловодск. Беру отпуск за свой счет. Тут связь плохая в поезде. Если к ней не дозвонюсь, передай это.
И Ирма отключила разговор. Ирма, тебе в театральный надо было поступать. Может, этой Ольге Петровне позвонишь еще?
А что, и вправду голос скопировала?
Та супер, звони. Не бойся. Ирма позвонила бригадирше и почти то же самое сказала ей, что и Светлане. Так выходит, Света и бригадирша отпадают. Остались Даша и какой-то полкан.
Нет, пока хватит, я не готова.
Ирма отключила телефон. Даша нервничала и позвонила Виктору, полковнику. Даша, я был у нее, дома ее нет. Может, ты знаешь, куда она могла пойти? Может, парень есть, какой у нее?
Не знаю, может, Роман знает, что. Она должна на ферме быть на работе.
А кто такой Роман?
Да, мой одноклассник. Он пытался ухаживать за мной и к нашей стае прибиться, но мы его не приняли, пожалели, от греха подальше.
Ладно, я поеду к ней на работу. Узнаю, может, она там. Лена, подавленная, сидела на кровати. Зашел Борис, ее хоть как-то успокоить. Лена, прости, это приказ шефа. Ты сама виновата, что не хочешь нам помочь.
Зачем меня на лысо подстригли?
Извини, иначе краску просто так не смоешь. Вот и пришлось подстричь. Новые вырастут, молодая еще.
Спасибо, утешили. Уберите одежду в краске, а то дышать нечем».
Борис распорядился, ее убрали.
«Если я признаю свою вину, что меня ждет?»
«Тебе надо ответить на вопросы перед камерой. Если твои ответы будут убедительны, то я очень постараюсь, чтобы тебя выпустили под подписку о невыезде на время погашения ущерба, который вы причинили».
«У меня нет таких денег».
«Можно оформить кредит и будешь выплачивать частями. Только на камеру, для шефа, скажешь, что ты раскаиваешься в содеянном и просишь прощения. А я, со своей стороны, скажу, что тебе можно поверить».
«Мне надо собраться с мыслями. А где гарантия, что вы меня не обманете? Я сознаюсь, а вы меня запрячете за решетку?»
«Ты же видишь, я без протокола. Это не допрос. Можно сказать, доверительная беседа. То же самое будет и дальше».